Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, братья и сестры. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У меня нет никаких гостей. Я буду сегодня угощать вас самим собой. Постараюсь так, чтобы вы не были разочарованы. Мне хочется зачитать вам одну краткую цитату. Из нее, как из маленького источника, выйдет большая река нашей сегодняшней передачи. Итак, без всякого сомнения, господине, с одерзновением, пойди противу свирепства их, никако же ужасайтеся, всяко поможет ти Бог». Это слова из благословения, которые дал преподобный Сергий Радонежский великому князю московскому Дмитрию Ивановичу, впоследствии прозванному Донским, когда князь Дмитрий Иванович собирался на бой с ордынцами. И сегодня мы поговорим о огромном количестве научных проблем, которые связаны с этим эпизодом жизни Руси. Эпизод, который вызвал такие споры, какие, мне кажется, вызывают только какие-то самые крупные повороты в историческом развитии нашей страны. Если приглядеться к контексту того времени, когда происходили все эти события, то, в общем, Русь в середине второй половины XIV века представляла собой печальное зрелище. Непрекращающиеся междоусобные войны. Тверь против Москвы, Москва против Суздальско-Нижегородского княжества, Рязань то против тех, то против этих. Бесконечное столкновение. Князья выводили русские полки друг против друга, а иногда собственные руки обогряли кровью такие же, как они сами, князей Рюрикова рода. Это было до такой степени в обычае, что междоусобная война не выглядела чем-то необычным. Ну, пошли родственники в Северо-Восточной Руси, почти все князья были относительно близкими родственниками. Ну, пошли они друг против друга. Ну, есть огромное количество убитых, раненых, разоренные города, уничтоженные села, разграбленные деревни. Ну, есть мертвецы среди них самих. Нормально. По тем временам нормально. Фактически народ пребывал во тьме духовной. И еще одним страшным недугом общества того времени была черная смерть, то есть эпидемия чумы, которая проходила по русским городам и землям, которая вырывала огромное количество людей из русского общества, и иногда, глядя на это бедствие, трудно отделаться от мысли, что оно было послано самим Господом Богом для того, чтобы люди, как говорили в те времена, «встегнулись бы от греха». Вот это точная цитата древнерусских летописей. При этом ордынские набеги обрушивались на древние города, горели эти города, важнейшие культурные центры Древней Руси, лишались людей, лишались библиотек, не хватало ни книг, ни грамотных людей, ни, вот даже добавим, искусных ремесленников. Их оставалось ничтожно мало, кого-то угоняли в Орду. Кто-то работал, утратив память ремесла, которую сохраняли предки, да и, в принципе, тонкое, дорогое ремесло требует определенной обстановки. Для того, чтобы работать внутри него, нужно, чтобы был покой, довольство, чтобы можно было жить в относительно стабильном состоянии, где это все в середине XIV века. Страна обнищала, страна жила на грани вымирания. И, в общем, Орда к тому времени правила Русью около сотни лет. Она то усиливалась, то ослабевала, но у Руси от нее добра не было. Разжигались дурные страсти, ордынские правители старались поссорить друг с другом, наших князей, действуя по принципу «разделяй и властвуй». И порой русским князьям, конечно, удавалось нанести ордынским отрядам поражение. Это случалось не единожды. Порой русские города восставали, гнет ордынский несколько ослабевал. Но для решающего столкновения время пока не наступило. Руси элементарно не хватало сил. Ханы продолжали требовать дань. Ханы продолжали совершать карательные походы, если они этой дани не получали. И в учебниках обычно отмечен, скажем, поход Батыя, потом Куликово поле, потом стояние на Угре. Но правда состоит в том, что 13-14 века – это время, когда карательные рати ордынские обрушивались на Русь многое множество раз. Обычно помнили такую рать по имени полководца. Вот Дюденева рать, вот рать Неврюева, вот рать Ахмылова. И каждый раз огромное количество пленников, огромное количество убитых, разоренные города, села. Все то, что я уже говорил, но я говорил это в контексте междоусобных войн, а здесь еще и карательные рати ордынцев. Страшно. Русские князья стремились не столько избавиться от власти Орды, хотя такие попытки предпринимались неоднократно. Нет, все-таки в большей степени старались использовать ордынцев в политических играх, устраняя их руками своих соперников. Это тьма египетская, которая объяла Русь на несколько поколений. Возрождение Руси требовало ее объединения. И объединение это должно было стать инструментом освобождения от Орды. На этом пути преподобный Сергий Радонежский сделал один из самых значимых шагов. Вот на протяжении последних, наверное, 30-40 лет происходит постепенное возвращение русской церкви в историю России. И мне хотелось бы, чтобы именно в этом контексте воспринималась сегодняшняя передача. Церковь приходит в научную, в популярную литературу, и, что, пожалуй, еще более важно, она приходит в школьные учебники. Этот процесс вызывает неослабевающую полемику. Насколько самостоятельна церковь? Должна ли она, безусловно, поддерживать государство или у нее иные приоритеты? Какова мера ее участия в деяниях государства на критических участках русского исторического маршрута? Еще один вот вопрос из этой же области. До какой степени важным являлось одобрение церкви в отношении важнейших государственных предприятий? Дорогие радиослушатели, конечно, Куликово поле – это событие, которое является одним из важнейших государственных предприятий на Руси XIV века. Это то, что помнят, безусловно, наши современники, наши предки, надеюсь, будут потомки это помнить и об этом говорить. И вот мера участия церкви в этом событии. Мера одобрения церковью того, что произошло на поле Куликовом. Это ведь вопрос не только истории, это вопрос современности. До какой степени допускается церковь в важнейшие события истории Руси? До какой степени люди говорят, в том числе авторы учебников, да, без благословения церкви, без воли Господней, лучшее, что происходило в истории Руси, России, не произошло бы. Это радикальная постановка вопроса, но, на мой взгляд, постановка вопроса правильная. Ну вот, как раз одним из пунктов дискуссии, которую я сейчас обозначил, является тот самый исторический сюжет, который связан с 1380 годом, а точнее сказать, который связан с благословением, которое дал преподобный Сергий Радонежский Дмитрию Донскому. Великий князь Московский шел сражаться с ордынцами, и благословение, полученное от человека, который, не будучи архиереем, тем не менее имеет колоссальный духовный авторитет по всей земле, это благословение придает отваге воинам Дмитрия Донского, придает уверенности в конечной победе ему самому и вообще, по большому счету, просто придает смысл всему мероприятию. Ведь не только дело в том, чтобы встретиться и позвенеть мечами. Дело в том, чтобы решить чрезвычайно важную проблему, проблему не только политическую, военную, но и духовно-религиозную. Это очень важный момент. И понимаете, какая вещь? Сергий Радонежский был уже чрезвычайно известен. Он уже участвовал в политических делах. Он, например, был на одном из княжеских съездов, крестил там сына Дмитрия Донского, и одновременно на этом съезде, как считают специалисты, происходило обговаривание тех вопросов военного союза, которые должны были привести к политическому объединению Руси. Сергий там присутствует, он своим присутствием дает духовную санкцию. Да, достоит всему быти. Очень важный момент. Поэтому, естественно, вокруг его благословения возникает огромное количество споров. Эта история вызывает горячие споры и 50 лет назад, и раньше, вызывает она сейчас, и будет вызывать. Споры эти, на мой взгляд, доходят порой до градуса кипения. Мы сегодня будем разбираться в подробностях с тем, что происходило на поле Куликовом, с тем, что происходило при встрече Дмитрия Ивановича с Сергием Радонежским.
Исторический час на радио «Вера».
А сейчас, дорогие радиослушатели, я напоминаю, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и наша сегодняшняя тема – это благословение, которое дал преподобный Сергий Радонежский Дмитрию Ивановичу, великому князю Московскому, который отправлялся, чтобы сразиться с Ордой. Вот давайте задумаемся над вопросом, сколько дат, относящихся к исторической судьбе России, вспомнит сейчас обычный русский человек. Вот он вышел из стен школы 30, 15, 5 лет назад. Вопрос, который ему задается, он происходит, ну, можете себе представить, прямо посреди улицы. Ни в интернет всерьез заглянуть, ни в какой-нибудь энциклопедический справочник. Надо просто копаться в собственной памяти. Итак, сколько дат, относящихся к исторической судьбе России, вы можете вспомнить? Что вспомнит? Ну, наверное, прозвучит 3-4 цифры. 1945 год, конечно, и слава богу. 1917 год, к сожалению, такова моя точка зрения, к сожалению. 1812 год, Бородинская битва, изгнание Наполеона из России. Да, разумеется. 1612 год, возможно, изгнание поляков из России. Ох, 988 год. Тут, как говорится, дай-то бог, чтобы эта дата прозвучала. И, скорее всего, в ряду этих дат прозвучит 1380-й, то есть победа на поле Куликовом. Эту дату помнит, она связана с сражением, о котором не позволяет забыть нечто более глубокое, нежели хорошо изученная школьная программа. Ну вот, собственно, историю о великом походе князя Дмитрия Ивановича на Дон сопровождает рассказ про то, как московский правитель получил благословение у, как иногда говорят, игумена всея Руси, преподобного Сергия Радонежского. И история эта настолько хороша, настолько светла, настолько духовно наполнена и настолько отвечает русскому сердцу, что, конечно, в позднее советское время появляется гипотеза. Вы знаете, товарищи, а все это выдумка. Это все церковная легенда. Форма, в которой был поставлен вопрос, форма, в которой была выражена вот суть этой гипотезы, она чисто научная. Но вглядимся глубже, глубже, на самом дне, она далека от науки. Хотелось бы напомнить одно обстоятельство. Сильнейший сторонник подобного взгляда, историк Владимир Кучкин, опубликовал статью о роли Сергия Радонежского в подготовке к Куликовской битве, где, как вы думаете, на страницах сборника «Вопросы научного атеизма». Когда, как вы думаете? Тут он решил сделать подарок Русской Православной Церкви и издал эту статью в 1988 году к тысячелетию крещения Руси. Вот вам попы! Нет, подумайте, ведь оно так и есть. Я просто выявляю глубинную суть явления. С тех пор чисто научная, на первый взгляд, полемики всегда и неизменно примешивается глухой подтекст, связанный с верой и безбожием в нашей стране. Не как-нибудь иначе, а именно так. Стоит проверить, до какой степени гипотезы, высказанные Кучкиным, ну и, конечно, поддержанные его сторонниками, обоснованно. О сторонниках я чуть погодя расскажу. Она, в сущности, является ступенькой для восхождения к полемике более широкого плана. То, с чего я начинал передачу. Полемикой о роли Русской Православной Церкви в истории государства российского и шире в истории русского народа. Прежде всего, следует напомнить то, что известно о встрече Дмитрия Донского и Сергия Радонежского в 1380 году, а также напомнить и то, откуда, из каких источников все это известно современным историкам. Давайте углубляться в факты. Факты сами за себя скажут веское слово. Итак, про визит государя Московского в Троице-Сергиев монастырь, ну, вернее, тогда он не назывался Сергиев, тогда это был просто Свято-Троицкий монастырь, об этом всем развернуто повествует сказание о Мамаевом побоище. Огромное произведение публицистического, точнее, историко-публицистического характера, которое создано было, конечно же, на лоне церкви. И кратко об этом сообщает житие преподобного Сергия Радонежского. Великий князь Дмитрий Иванович незадолго до отбытия войск в поход против Мамая ездил с серпуховским князем Владимиром Андреевичем на поклон к преподобному Сергию Радонежскому. Ну, собственно, Владимир Андреевич – это будущий герой поля Куликова. Ему приписывается решающий удар в этом сражении. Кроме того, он старший во всей династии московских Даниловичей после Дмитрия Донского. Правитель желал получить от игумена Троицкой обители благословение перед опасным делом. Вполне естественное желание. Ну, теперь давайте обратимся к сказанию о Мамаевом побоище. Преподобный Сергий пригласил князя отстоять литургию, а затем разделить с ним трапезу. Князь в замешательстве. У него дела, он торопится, это значит многочасовое пребывание в монастыре, может быть, и на весь день, а он торопится, он просит игумена отпустить его, цитирую, «ибо пришли к нему вестники, что уже приближаются поганые татары». Но тот задержал Дмитрия Ивановича, сказав, «это твое промедление двойным для тебя послушанием обернется, ибо не сейчас еще, господин мой, смертный венец носить тебе, но через несколько лет, в реальности через 9 лет, а для многих других теперь уже венцы плетутся». То есть, иными словами, не надо торопиться в том деле, которое закончится смертью многих православных воинов за веру. Надо слушать Бога. Князь не посмел перечить преподобному Сергию, он откушал монастырского хлеба, и тогда игумен, опять цитирую, окропил его священной водою, и все христолюбивое его войско, и осенил великого князя крестом Христовым, знамением на челе. Потом он сказал Дмитрию Ивановичу: «Пойди, господин, на поганых, призывая Бога, и Господь Бог будет тебе помощником и заступником», и добавил тихо: «Победишь, господин, супостатов своих, как подобает тебе, государь наш». Естественно, все эти диалоги – это то, что домысливал человек, который писал сказание о Мамаевом побоище. Никто уже не мог в точности помнить, как звучали слова, но основной смысл передан правильно. Ну, просто потому, что это традиция, которая шла из уст в уста. Дмитрий Иванович попросил у игумена двух воинов из иноческой братии Александра Пересвета и Андрея Слябю. Сергий призвал к себе обоих и велел отправляться с Дмитрием Ивановичем, цитирую: «Ибо были известными в сражениях ратниками, ни одно нападение встретили. Преподобный дал им», опять цитирую, «вместо оружия тленного нетленное, крест Христов, нашитый на схимах, и повелел им вместо шлемов золоченых возлагать его на себя». Вернувшись из Троицкого монастыря в Москву, Дмитрий Иванович пошел к митрополиту Киприану и рассказал о благословении, полученном от преподобного Сергия. Митрополит велел держать все услышанное в тайне. Во время битвы инок Александр Пересвет сошелся с ордынским богатырем Челубеем, и оба пали, нанеся друг другу смертельные раны копьями. Вот этот подробный рассказ о том, как великий князь получил благословение у святого Сергия, есть только в одном источнике по истории Куликовской битвы. Как уже говорилось, это сказание о Мамаевом побоище. В летописях ничего подобного нет. Потому часть историков вызывает сомнения, до какой степени можно искать в нем правду факта, а не художественный вымысел. Что касается летописи, самый ранний вариант летописи чрезвычайно скуп на подробности, кратко, можно сказать, лапидарно излагает в паре абзацев историю битвы на поле Куликовом. Там нет встречи с Сергием, там нет битвы Пересвета и Челубея, там нет многих подробностей, которые сейчас являются неотъемлемыми от события, от битвы на поле Куликовом. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем нашу беседу, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Исторический час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем факт благословения, данного Сергием Радонежским князю Дмитрию Ивановичу Московскому, который отправлялся на битву с ордынцами в 1380 году. Ну, а теперь давайте поговорим о том, кто и как усомнился в достоверности сказания, помимо уже названного историка Кучкина. Собственно, из фигур, которые действительно заметны на небосклоне исторической науки в нашей стране, это Вадим Егоров и Игорь Данилевский. Ими выдвинуто множество аргументов. Некоторые доводы легковесные, другие заслуживают пристального внимания. И для того, чтобы не показаться человеком, который пренебрегает аргументами другой стороны, я вот приведу все это подробно. Не падайте духом, звучит все это устрашающе, но, повторяю, не падайте духом, не настолько все это по своему смыслу достоверно. Вот вопросы. Как мог Дмитрий Иванович летом 1380 года беседовать в Москве с митрополитом Киприаном, если сам же его изгнал двумя годами ранее? Москва вообще не имела на тот момент митрополита. Ну, действительно, был конфликт между Дмитрием Ивановичем и церковью. Он пытался править слишком самовластно, руководить церковью, хотя это не должно быть присуще светской власти. Дмитрий Иванович канонизирован, но ведь при канонизации не на все надеваются наряды святости, а только на то, что достойно святости. Вот еще один вопрос. Разговор состоялся, быть может, в 1378 году, когда Киприан ненадолго приезжал в Москву. Но тогда благословение преподобного Сергия относится не к преддверию Куликовской битвы, а к кануну другой, не столь значительной победы над ордынцами на реке Воже. Оно-то совершилось именно в 1378 году. Вот еще вопрос. Почему в житии преподобного Сергия нет ни слова о том, что он отправил вместе с князем Дмитрием сражаться двух иноков Пересвет и Ослябе? Про благословение там кратко упоминается. Вот запомните. Не только в сказании говорится о благословении. Но раз Александр Пересвет и Андрей Ослябе не упомянуты, так стоит ли верить всему остальному? Вопрос неприятный, но не будем его избегать, ответим впоследствии и на него. Разве позволительно, вот еще один вопрос, монашествующему браться за оружие и проливать кровь на ратном поле? Речь идет о том же Пересвете и о том же Ослябе. Можно ли после этого верить в двух посланцев преподобного Сергия, сражавшихся на поле Куликовом? Может, их вовсе не отправлял игумен Сергий? Или, может быть, они являлись митрополитчими боярами, то есть людьми, служившими как воины, как администраторы, но не имевшими никакого касательства к иночеству и не носивших знаки схимников? Еще вопрос. Дмитрий Иванович не мог привести свое войско в Троицкий монастырь, который находится от Москвы в прям противоположном направлении. Собственно, сбор войск был назначен в Коломне. Представьте себе карту областей, соседствующих с Москвой, где Сергиев Посад и где Коломна. А ведь именно в Коломне был назначен сбор русских ратей, к которым должна была присоединиться рать московская, основная боевая сила. Ну вот как же московские полки пошли к игумену Сергию? Они бы увеличили свой маршрут более чем в полтора раза, а сборы на войну требовали большой спешки. Ну что, солидно ли звучат доводы из лагеря критиков, из тех, кто, в общем, утверждает, что благословения никакого не было, или оно было в другое время, при других обстоятельствах. Давайте вглядимся в них. И при ближайшем рассмотрении каждый из них выглядит не бесспорным. Множество специалистов-историков их не принимают, приводят серьезные доводы против них. Это дает церкви возможность на научной основе твердо придерживаться традиционной версии событий, ибо она более обоснованна. Имеет смысл пройтись по пунктам, показывая слабинки каждого. Прежде всего, в 1380 году Дмитрий Иванович уже примирился с владыкой Киприаном. Через несколько месяцев после победы над Мамаем великий князь, по словам летописи, послал игумена Федора Симоновского, отца своего духовного, в Киев по митрополита Покиприана, зовучие его на Москву к собе. Киприан был в этот момент в Киеве. Зовучие его на митрополию. Быстрое примирение сразу после победы над Мамаем показывает, скорее всего, уже какие-то переговоры между митрополитом и великим князем велись до нее. Свидание между ними не столь уж невозможно, а установление добрых отношений весьма вероятно. Мог ли преподобный Сергий благословить правителя, жестоко обидевшего церковь? А конфликт был очень серьезный. Отвечать нетрудно, несомненно, мог. Странно было бы отказать благословение главе христианского воинства, идущего пить смертную чашу со своими воинами. Сведений об отправке двух иноков с великим князем в житии нет. Я вот пришел к недоумениям по поводу Пересвета и Ослябе. Но вы знаете, у составителя жития не было ведь никакого требования обязательно их туда включить. Он, в общем, и не обязан был описывать все события, связанные с полем Куликовым. У него в центре внимания фигура Сергия Радонежского, а не кого-нибудь еще. Точности от подобного памятника, от жития ждать не приходится. Это ведь не летопись. Ну, хорошо. Что касается иноков, которые сражаются в смертном бою. Конечно, это неуместно. Однако, это еще не повод отрицать достоверность Казани. В раннем достоверном летописном повествовании о событиях 1380 года среди знатных людей, павших на поле боя, назван Александр Пересвет. Значит, он все-таки там был. Это косвенно подтверждает историю с тем, как получил их великий князь Московский от Сергия. Другая летопись называет Александра Пересвета бывшим брянским боярином. Выходит, герой поединка с Челубеем присутствовал в русском войске и не молился за спиной ратников, а сам лично бился с ордынцами. Нигде, ни в каком месте он не именуется митрополичьим боярином, но послушником или монахом при Троицком монастыре он вполне мог быть. И если он послушник, а не инок, настолько ли для него страшен грех обогрения кровью в бою своего оружия? Вот вопрос, на который скорее должны отвечать богословы, а не историки. Иными словами, Александр Пересвет и Андрей Ослябя ко времени визита великого князя к преподобному Сергию, возможно, еще не приняли иноческих обетов, а значит, могли на время скинуть рясы, чтобы надеть кольчуги. Но я приведу и другое предположение. Оно может быть психологически даже вернее. Велась, что называется, священная война, от которой зависела судьба Руси и русского православия. Поэтому Александр Пересвет мог решить, что готов он душу свою положить ради братьев своих, отказавшись от покоя обители ради смертельного риска битвы, явив абсолютное смирение перед волей игумена. Благословил его Сергий Радонежский, и, значит, ответственность перед Богом на игумене, а не на иноке, послушнике, ратнике. Тут уж сложно сказать, в каком статусе пребывал Александр Пересвет. Преподобный Сергий поверил ему идти на бой ради святого дела стояния за веру. Александр склонился перед ним и выполнил повеление. Люди на многое способны в экстремальных условиях.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем историю с благословением, которое дал преподобный Сергий Дмитрию Донскому перед битвой на поле Куликовым. Ну что ж, у нас остался еще вопрос. Вопрос касается христолюбивого воинства, которое преподобный Сергий окропил святой водой. Как оно могло попасть так далеко от Москвы и пребывать в стороне, противоположной от действительного похода Дмитрия Донского? Никакой нелепости или нестыковки тут нет. В сказании говорится, что великий князь привел с собой к преподобному Сергию всю московскую дружину. Нет, этого не говорится. Ничего такого там нет. Говорится в сказании, что он привел все полки русские к преподобному Сергию. Тоже нет, ничего такого. Да они еще не собрались к моменту благословения. Не соберутся только в Коломне. Они собрались не в Москве. Но его и князя Владимира Андреевича сопровождала вооруженная свита. Сейчас бы это назвали эскортом, охраной. Неважно, ее-то и назвал автор сказания христолюбивым воинством. Главные силы в то время не трогались из столицы, ожидая Дмитрия Ивановича. Немало ученых поддерживают традиционную версию событий, отрицая какую-либо подтасовку и выдумки. Мне хотелось бы обратиться к авторитету одного из них. Да нет, давайте так. Здесь в этом вопросе нужна полнота. Поэтому я процитирую двух крупных ученых, оба доктора наук, оба известные специалисты в своей сфере. Вот известный специалист по истории русского средневековья Николай Борисов. Он несколько раз брался за изучение истории с благословением преподобного Сергия. В статьях и в книге, посвященной основателю Троицы Сергиевой Лавры. И там историк показал, сколь глубоко он знает доводы и контрдоводы обоих лагерей. Окончательный приговор ученого звучит так, я цитирую. «Все действия, связанные с историей о благословении Сергия, очень четко укладываются в исторический контекст. Поэтому я убежден, что эта история не выдумка троицких монахов, а то, что действительно происходило летом 1380 года». Согласитесь, веско звучит. Из уст доктора исторических наук, при этом человека, известного всей России своими книгами в серии «Жизнь замечательных людей». Современная историк Ольга Плотникова замечает. В одном из летописных рассказов о битве на поле Куликовом, цитирую, «Дмитрий Иванович показан как защитник православной веры, а также как великий князь всей земли русской. Мамай же показан не только как захватчик, но и как гонитель христианства, как человек, желающий уничтожить Русь как таковую. И в этом же тексте мы читаем благословение Сергия Радонежского, полученное Дмитрием Ивановичем за 2 дня до битвы. Тем самым подчеркивается богоугодность битвы, единство русского князя и православной церкви». То есть это очень хорошо чувствует светский историк. В сущности, никакой обязанности подчеркивать это у Ольги Плотниковой нет, но она, тем не менее, считает необходимым высветить связь между церковью и государством, церковью и высшей светской властью в этом вопросе. Таким образом, не только факт благословения важен, но и более широкий культурный контекст всей этой ситуации. Ну вот еще несколько слов от той же самой Ольги Плотниковой. «В истории благословение Сергия стало символом единения народа, власти и церкви перед лицом внешнего врага». Конец цитаты. Что это значит? А прежде всего то, что церковь в целом так или иначе поддержала Дмитрия Ивановича, идущего против ордынцев. И на протяжении многих поколений память об этом хранили как духовное сокровище. Вот что важно. Ну, а теперь давайте посмотрим на древнейший, самый достоверный летописный рассказ о битве на поле Куликовом. Этот текст содержит яркий зачин. «Мамай нечестивый, люто гневавшийся на великого князя Дмитрия, собрался силою многою, хотя плените землю русскую». Услышав об этом, князь великий Дмитрий Иванович, собрав множество воинов, пошел против них, хотя оборонять свою отчину из-за святые церкви, и за православную веру христианскую, и за всю русскую землю. Победив ордынцев и встав, как говорит летопись, на костях, Дмитрий Иванович, опять цитата, «благодарил Бога и хвалил дружину свою, которая крепко билась с иноплеменниками и дерзала по Боге за веру христианскую». Это самый ранний текст, самый близкий к тому, что происходило в 1380 году на поле Куликовом. И что же мы видим? Совершенно ясно. Правитель действует не просто как политический лидер, а как христианин, как защитник земли, веры и церкви. Ну и хотелось бы коснуться еще одного памятника исторического. Это эпическая поэма «Задонщина». Она создавалась на очень короткой исторической дистанции от поля Куликова еще до конца XIV века. Она уже зазвучала в домах русской знати. Там сказано следующее. «Собираясь в поход, Дмитрий Иванович предстает защитником веры и святые блаженные князья Борис и Глеб. Его дальняя родня, родня, которая ушла в могилу еще в XI веке. Тем не менее, по крови они те же самые Рюриковичи. Так вот, Борис и Глеб споспешествуют его намерению. Ну, давайте посмотрим на рассказ об этом событии в Задонщине. «Князь Великий, вступив во золотое стремя свое и взяв свой меч в правую руку, помолился Богу и Пречистой его матери. Солнце ему ясно на востоке сияет, а Борис и Глеб молитву воздают за сродники свои». Конечно, это часть поэтического текста, но тем не менее, понимаете, здесь эта связь чувствуется с огромной силой. Оглядывая дружину свою, правитель выражает уверенность: русские ратники готовы головы свои положить за землю, за русскую и за веру христианскую. Никто не говорит, что это разные предметы, а Русь и православие. Государство, объединенное Москвой, и церковь, которая имеет резиденцию свою в Москве. Нет, это все мыслится как нечто абсолютно единое, целое, неразрывное. Одна из летописей сообщает, что благословение было князем получено иным путем. За несколько суток до битвы в Донской стан Дмитрия Ивановича прибыли посланцы от преподобного Сергия. Они-то и доставили благословенную грамоту. Там, среди прочего, говорилось: «Поможет тебе Бог и Святая Троица». Возможно, благословив великого князя устно и дав ему в полк пересвет со Сляби, Сергий еще и отправил грамоту, содержание которой стало известно всему воинству. И отсюда уже попало в летописи. Таким образом, прав Николай Борисов. Контекст истории с благословением таков, что князь чувствовал себя верным слугой Бога. Князь и видел поддержку церкви. Князь намеревался осознанно сыграть роль ее защитника. Благословение со стороны преподобного Сергия в данных обстоятельствах выглядит уместным и естественным шагом. И не надо придумывать совершенно какие-то гнилые окольные пути трактовки этого очевидного факта. Не надо придумывать, что все это некое ухищрение церковных публицистов. Слишком много разных источников подходят с одним и тем же свидетельством к современности, а именно свидетельство, что благословение было. Остается подвести итоги. Благословение от игумена Сергия было Дмитрием Ивановичем так или иначе получено. Подробно об этом повествует одно лишь сказание о Мамаевом побоище, но более краткие рассказы есть в житии и в одной из летописей. Это в сумме дает солидную опору для подобного вывода. Бывший боярин Александр Пересвет послушником ли, иноком ли, действительно бился с Челубеем и действительно пал с оружием в руках. А это значит, что история Куликовской битвы нерасторжимо связана с историей Троицергиевой обители. И давайте возьмем шире, с историей веры и церкви нашей. Ну вот, все главное сказано. И я хотел бы обратиться вновь к фигуре преподобного Сергия для того, чтобы было понятно, почему авторитет его был столь огромен, почему благословение, которое он давал великому князю Дмитрию Ивановичу, было настолько важно. Не митрополит, не какой-либо из архиереев, а именно игумен одной маленькой обители под Москвой. Там келейк-то было всего дюжина. И не было еще пока ни одного каменного храма. Только деревянная церквушка Давайте всмотримся в то, чем был преподобный Сергий для русской земли в то время. Он принадлежал семье ростовского боярина. То есть, иными словами, он имел аристократическое происхождение. Даже учитывая то, что семья обеднела, возможно, потеряла свои земли, тем не менее, знатность, принадлежность к службе княжеской, она открывала перед Сергием дорогу к почестям, к славе, во всяком случае, к тому, чтобы быть обеспеченным человеком, а он предпочитает другое. Он предпочитает темный лес, он предпочитает окружение хищных зверей, опасных для кого угодно, кроме него, потому что его сам Бог защищает. Он предпочитает нищету, он предпочитает то, что живет впроголодь. И, вспоминая житие преподобного Сергия, еще добавим сюда и то, что он носит многошвенную ряску. То есть, иными словами, одеяние монашеское, которое сшито из лоскутков. В своей обители он беднее всех выглядит, как бродяга, как нищий. И надо сказать, что сама-то эта обитель очень небыстро появится. Долгое время преподобный Сергий будет жить вдвоем с братом в этой чаще, потом будет жить один, и лишь через некоторое время к нему начнут приходить разные люди, желающие присоединиться к его духовному подвигу. Что происходит в этом монастыре? В этом монастыре игумен проявляет абсолютное бескорыстие. Ничего не хочет для себя, не хочет почестей, не хочет отдельной кухни, не хочет хорошо питаться, не хочет хорошей одежды, смиряется с тем, что его же иноки могут жить богаче него. Когда в монастыре закончился хлеб, преподобный Сергий, взяв плотницкий топор, пришел к одному из иноков своих и сказал: «Хотел ты прирубить крыльцо к своей келье, давай я тебе сделаю это, и сегодня же вечером работу закончу». И тот говорит: «Нет, у меня платы достойной за твою работу, но у тебя была корзина с подгнившим, то бишь заплесневелым хлебом. Это будет достаточная плата за мой труд». И к вечеру Сергий плотницким обычаем срубил крыльцо, получил свою плату, и хлеб этот пошел на прокормление обители. А теперь давайте вернемся к началу моего рассказа. Это дитя ростовского боярина. Нигде, ни в одном месте жития не сказано, что он когда-либо ездил на коне. Нигде, ни в каком месте не сказано, что он носил оружие. Нигде, ни в каком месте не сказано, что он знал какой-то иной инструмент, ну, меч там, копье, помимо обычного плотницкого топора. И не стеснялся пустить в ход, потому что ручки, наверное, у него давным-давно перестали быть белыми. На ручках появились мозоли. Ручки давным-давно потрескались от черной работы. И вот мы видим, что в русской истории необыкновенное духовное влияние лежит на бескорыстие человека, который возглавляет других людей. Он не жаден, он не себелюбив, он не горделив, не ищет выгоды. Он просто делает свое дело. Он обращается к Богу. Он находится в молитвенном единении с Богом. И этого достаточно, чтобы сердца огромного количества людей повернулись к нему. Еще раз. Бесконечное бескорыстие. Ничего не хочет Сергий для себя. Ему предлагали: будь митрополитом на Москве. Он отказался. Он отказался. И вот, раздумывая над тем, Почему в час страшный, в час испытаний? Великий князь Дмитрий Иванович пришел к Сергию и попросил у него благословения, у него, а не у кого-нибудь еще. Надо очень хорошо понимать, что это благословение означало в сторону Дмитрия Ивановича поворачиваются все сердца и души тех людей, которые любили Сергия, которые понимали суть его подвига и которые ему доверяли. Вот в чем дело. Сергий есть то, что не имеет корней в земной корысти. Сергий – это человек, который служит Господу Богу, не задумываясь о себе, о собственном теле, о собственных удовольствиях, о собственных развлечениях, о собственном состоянии немало ни на одно мгновение. И именно это делает его благословение до такой степени важным. Сергий выступает от имени Русской Православной Церкви. Сергий объявляет волю Господа Бога, и эта воля ему в силу его святости была открыта. Он этой волей поделился с Дмитрием Ивановичем с уверенностью и прозорливостью. И таким образом мы видим, что в русской истории все главное происходит через Господа Бога, через Его волю и по благословению, которое исходит от людей, которые являются бескорыстными Божьими слугами. Это урок на все времена. Россия – страна православия. В ней есть свой язык, в ней есть православная вера, православная традиция, в ней есть память обо всем этом. Убери все это, и останется бессмысленная пустыня. Добавь сюда Сергия, его веру, Бога над ним, и все опять зацветет. Вот о чем я говорил сегодня. Дорогие радиослушатели, мне нечего добавить к тому, что я сегодня сказал. Мне остается только попрощаться с вами. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».